Я очень рад этой возможности проповедовать Слово Божие в такой атмосфере, особенно когда мы можем радоваться той благодати, которую, спасительной благодати, которую Бог показывает нам через изменение сердец, изменение жизни. Это огромная радость для нас видеть, что Бог действительно силен, Бог жив, Бог силен, Бог спасает и Бог изменяет сердца и жизни. И это наша радость видеть и радоваться этому. Именно сила Божия, которая проявляется в нашем бессилии, в нашем банкротстве, когда мы приходим к тупику нашей жизни, именно сила Божия проявляется в этом. И Он спасает нас всех, Он спасает нас, Он показывает нам, что только Он имеет эту спасительную благодать, спасительную силу. Именно об этом я хотел говорить сегодня. Моя проповедь называется «Сила бессилия». Я немножко объясню, что это значит, немножко позже. В истории Израиля был такой человек, в жизни которого было очень ясно видно этот принцип, его сила, которая находилась в бессилии. Этого человека звали Аса, он был царь иудейский. В этой истории, об этом человеке, мы можем очень ясно видеть то, как когда Аса доверялся Богу в своем бессилии, приходил к Богу в этом бессилии, Бог давал ему спасение и победу. Когда Аса не доверялся этому, когда он полагался на свои силы, когда он видел, что он может сам сделать что-то, тогда он претерпевал поражение. Это история, которая записана во второй книге Паралипоменон, в 14 главе, с 14 по 16 главы. Это не просто история о каком-то царе, который существовал в древности, который очень мало имеет общего чего с нашей жизнью и с нашим временем. Эта история нужна всем нам. Она учит нас именно об этой опасности, когда мы постепенно начинаем уповать на свои силы. Когда мы начинаем жить так, как будто мы можем прожить свою жизнь сами. Даже будучи верующими, мы стоим перед этой опасностью, что будучи спасены по благодати, мы начинаем жить так, как будто благодать уже не так сильно нужна нам. Именно по этой причине я хотел бы сейчас посмотреть на эту историю и увидеть этот урок, который Бог оставил нам в этой книге истории, боговдохновенной книге истории. Сам Бог сегодня хочет научить нас этому. Суть этой истории заключается вот в чем. Бог хочет от нас признания своей беспомощности и поиска Его силы. Бог ищет от нас признания своей беспомощности и поиска Его силы. Так давайте посмотрим на жизнь Асафа и посмотрим, что Бог хочет научить нас через это. Прежде чем мы прочитаем немного о нем, я хотел сказать, что Аса, его прадедом был Соломон. То есть был Соломон, потом у Соломона был сын Раваам, при котором распалось царство. Это было исполнение Божьего пророчества из-за греха Соломона. Вот Раваам был дедушка Асы, о которой мы будем говорить сегодня. Раваам сначала полагался на Бога, кстати, и после распада своего царства он увидел, что ему нужен Бог, но потом, после того, как он окреп, он забыл Бога. Написано то, что Раваам забыл Бога. После Раваама был Авия. Авия правил всего 3 года. Авия был отец Асы. Авия надеялся на себя, и он не повиновался Богу, и он правил всего 3 года. Его сын Аса, о нем написано, его царство значительно отличалось от его отцов. И сейчас мы прочитаем, каков был Аса. Первая глава 14 главы, первый стих 14 главы, 2 Паралипоменон. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет». И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статую, и вырубил посвященные дерева. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. Итак, нужно заметить несколько вещей. Аса делал доброе. Аса не только сам делал доброе и повиновался Богу, он сделал то, что поклонение другим богам было сложно делать. Он вырубил деревья, которые были посвящены идолам, он истребил истуканы. Аса настраивает свой народ, чтобы они служили Богу. И Бог дает царю Асе, он дает ему покой от врагов. Мы видим также, что Аса в это время, благословение Бога, он устраивает свою армию, он укрепляет города. В 14 глава, 7 стих. «И сказал он Иудеям, построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, имели успех». Было у вас и военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом, и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. Итак, Аса верен Богу, Бог благословляет его. Через 10 лет этого спокойного царствования в жизни Асы наступает очень напряженный момент. Эфиопское полчище выступает против Иудеи, чтобы воевать с ним. Это была не просто большая армия, это была действительно огромная армия. Давайте прочитаем, что написано в 9 стихе. «И вышел на них Зарей эфиоплянин с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши, и выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши». Мы только что прочитали, что у Аса было намного меньше сила, его войско было значительно меньше, чем 1000 тысяч. Плюс его войско состояло из пехоты, то есть те люди, которые передвигались пешком, они были с копьем и щитом написаны. В отличие от этого, у войска эфиопское было снаряжено, у них были колесницы, что давало им большое преимущество против другого войска. Плюс их количество было намного больше. Вот что делает Аса в этой напряженной ситуации. 11 стих. «И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты, Бог наш, да не превозможет Тебя человек». Очень ясно показывает, где было сердце Асы. Вот представьте себя на его месте, когда Аса стоит со своим войском, пехота, меч, или даже про меч ничего не упоминается, копья и щиты против миллионного войска. И видно, что сердце Асы предано Богу. Действительно, он признает, что сила у Бога, он молит Господа о помощи. Он, кстати, еще одна очень важная вещь, это то, что он говорит о себе и своем народе, как о Божьем народе. И он говорит, что на самом деле битва – это твоя битва, Господи. Ты победи эту битву. Он говорит, да не превозможет тебя человек. Больше Асы уже не видит себя этим полководцем, тем, кто идет впереди. Он видит Бога, как тот, кто будет побеждать. Тот, кто будет побеждать за него. И в 12 стихе очень ясно видно, что Бог слышит молитву Асы и отвечает на нее. «И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне, и преследовал их Асы и народ, бывший с ним, до Герары, и пали эфиопляне так, что у них никого не осталось в живых». То есть это очень ясно видно, что это сверхъестественное Божие вмешательство, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Итак, Господь действительно вмешивается, или Господь действительно помогает Асе в этот момент, и сам Бог дает ему победу. Итак, великая сила Аси именно и заключалась в том, что он признал свое бессилие. Аса встретился с реальной проблемой. Он увидел свое бессилие, он признал его. Он прибегает к Богу, и Господь избавляет его. После этой победы, возвращаясь на встречу Аси, выходит пророк Азария. Азария дает царю предупреждение и одобрение. Прежде всего, Азария говорит Асе то, что Бог с теми людьми, кто ищет Бога. Первый стих 15 главы. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему: послушайте меня, Аса, весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Смотрите, что этот пророк говорит о будущем. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона, но когда он обратится и в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст найти себя». Это, именно это и будет характеризовать всех последующих царей иудейских и израильских. Иудейские и израильские цари – когда только они получали благословение, или как только они чувствовали почву под своими ногами, они одерживали победы, они начинали надеяться на себя, и Бог оставлял их. Пророк Азария также говорит, ободряет Асу. Вот что он говорит в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». То есть пророк ободряет Асу, чтобы он продолжал свою верность Богу. Выслушав эти слова, он действительно возобновляет свое посвящение Богу. В 8 стихе написано, когда услышал Аса слова сии и пророчества сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой. И обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Кстати, кроме этого, Аса вовлекает в это посвящение весь народ. Он не только сам приходит к Богу, он заботится о том, опять, он заботится о том, чтобы весь народ также был посвящен Богу. И собрал всего Иуду, Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним, и собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души. Так действительно, Аса посвящает, и весь народ посвящает себя от сердца Богу. Посвящение Асы было действительно от сердца. Даже в 16 стихе написано, «И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона». Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. А последнее, что Аса делает, это то, что он вносит посвященные драгоценности в Дом Божий. 18 стих. «Внес он посвященное отцом его и свое посвященное в Дом Божий серебро, золото и сосуды. И не было войны до 35 года царствования Асы». Итак, это очень добрый конец этой главы. Мы видим посвящение Асы, его сердце с Богом. Но это конец этой главы, но не конец истории жизни Асы. То, что мы видим дальше, очень сильно, радикально отличается от того, что мы находим в начале жизни Асы. Проходит некоторое время, и Аса, царь иудейский, сталкивается с еще одним кризисом в своей жизни. На этот раз израильский царь приходит в Иудею, начинает строить город, который бы перекрыл свободный доступ в царство иудейское. Но проблема усиливается еще и тем, что этот израильский царь имеет союз с сирийским царем, который обладает огромной силой. И это приводит Асу к страху. Он видит, что есть противник, который реально угрожает ему и его царству. Он видит, что этот противник не только один, но он имеет за собой огромного царя или огромное полчище, огромную армию, которая за него. И это Асу испугало. Давайте прочитаем эту историю. 16 глава, 1 стих. «В 36-й год царствования Асы пошел в Ааса, царь израильский, на Иудеи, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот, я посылаю тебе серебра и золота, пойди, расторгни союз твой с Асой, царем израильским, чтобы он отступил от меня». Стратегия Асы действительно сработала. Сирийский царь не только расторг свой союз с израильским царем, он также и напал на него, и разрушил его города, и взял провизию, которая в этих городах была. И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских. Они опустошили Ион, и Дан, и Авалмаам, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Ааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою». Знаете, с точки зрения военных действий, это действительно был успех. Аса не только избавился от своего врага, он также и приобрел себе союзника, сильного союзника. Но действие Асы является отвержением доверия Богу и надеждой на себя. Вот как оценивает это Бог. 7 стих 16 главы. «В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: „Так как ты не понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливяне силою большею, и с колесницами, и всадниками, и весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И проблемой Асы не столько было то, что он осмелится взять сокровища из храма, сколько он потерял свою надежду на Господа, сколько он потерял это ощущение своей слабости, своей зависимости и своего стремления искать Божьей защиты и Божьей помощи. Как нам нужно слышать эти слова сегодня? Эта история дана нам Богом, чтобы предостеречь нас сегодня и дать нам ободрение и научить нас, как избежать этой самой проблемы. Итак, как не оказаться неверным при встрече проблемы и напряжения? Я хочу вам дать предупреждение, которое мы находим в этой истории, предупреждение и ободрение, которые мы находим в этом отрывке. Первое предупреждение, которое мы видим здесь, это: сегодняшние победы не гарантируют нашу верность в будущем. Сегодняшние победы, наше посвящение сегодня, мы все посвятили себя Богу. Мы видели людей, которые посвящают себя Богу, но это не гарантирует еще то, что в будущем мы останемся верными. Нужно что-то еще. Посмотрите, как Аса посвящает себя в начале. 14 глава, 2 стих. «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. 12 стих 15 главы. «И вступил в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей». 14 глава, 11 стих, когда он встретился с этим полчищем и воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Здесь возникает вопрос, почему вначале Аса мог противостоять этой огромной армии и остаться верным, но в какой-то меньшей сложности Аса начинает не доверять Богу. И ответ в этом заключается в том, что со временем, при успехе, который он испытывал, Аса начинает постепенно уповать на свои силы. Нам нужно постоянно учиться испытывать чувство собственной беспомощности. Это то, что Бог хочет от нас. Когда мы растем, это парадокс, когда мы растем в чувстве собственной беспомощности, это может звучать так, как если человек растет в чувстве собственной беспомощности, то это какая-то размазня получается, а не человек, что он не самоуверен или он не уверен, он не знает, что делать. Но на самом деле, чем больше мы растем в чувстве нашей собственной беспомощности, тем больше мы обретаем силы в Боге, силу, которую Бог дает именно тем, которые нуждаются в Нем. Кстати, из истории Церкви очень ясно видно этот фактор. С самого начала Церкви ее рождение, ее рост происходил именно в гонениях и в страданиях и в трудностях. И несмотря на это, церковь очень сильно выросла, церковь очень сильно набирала силы, или она становилась крепкой. Когда люди в церкви, которые первые христиане, когда они знали, что их жизнь может в большой опасности, и что они могут подвергнуться тому, что их бросят хищным зверям, то в этой ситуации очень сложно надеяться на свою стойкость. Когда ты видишь христиан, которые сейчас там внизу где-то, их на них выпускают львов, или ты видишь, как другие христианы горят сейчас, и их используют как факелы, и Нерон использует это для своей забавы, то в этой атмосфере немножко сложно быть уверенным в своей или быть самоуверенным. Эти ситуации заставляют тебя бежать к Богу и искать Его помощи, искать Его крепости. Это одна из самых главных вещей, которые необходимы нам. У нас есть искушение, что еще одна вещь, которую мы видим, это то, что у нас есть из жизни Асы, у нас есть искушение думать, что при больших сложностях, когда тысяча, вот тогда нам нужен Бог. Но в нашей повседневной жизни, в маленьких кризисах нашей жизни, мы сами сможем преодолеть эти проблемы. Это ложная надежда на себя. Мы никогда не сможем полагаться на Бога в больших кризисах, пока мы не научимся полагаться на Бога каждый день в наших маленьких кризисах. На работе, в семье, с детьми, в общении с другими, когда мы начинаем испытывать напряжение, и это напряжение должно привести нас именно к этой точке, когда мы говорим: «Да, я действительно не могу. Господь, именно Ты должен помочь мне». Кстати, заметьте, что молитва «Отче наш» имеет такие слова: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мы обычно так не молимся. Мы молимся: «Господи, благослови вот это интервью на работе и вот этот экзамен сдать». А на хлеб-то мы уже и сами заработаем, и купим его сами. Зачем еще и молиться о нем? Но заметьте, Бог, представляя нам эту модель молитвы, Он хочет, чтобы мы научились даже в этих маленьких вещах зависеть от Него, культивировать свою зависимость и слабость в Боге. Вспомните Вспомните то время, когда вы учились ездить на машине, когда вы только начинали. Сначала вы, наверное, начинали где-то на пустой парковке, и потом вы выехали, может, на дорогу, где почти что никогда не ездят машины, потом где дорога там, где ездят немножко побольше машин. И вот, наконец-то, настал тот день, когда вы выезжаете на фривей. И вспомните этот день, когда вы начинаете набирать скорость, чтобы влиться в этот быстрый поток машин. И как страшно это было. Ну, может быть, для некоторых. Но теперь совсем не так. Теперь дело обстоит по-другому. Многие едут и успевают позавтракать, и накраситься, и уже нет такого страха, нет такой нужды в том, чтобы полагаться на Бога. Это происходит обычно до того момента, пока человек не попадает в очень серьезную аварию. Аварию, которая даже если приносит серьезный ущерб здоровью. Обычно после такого происшествия люди начинают немножко по-другому относиться к езде, хотя бы на некоторое время после аварии. Они начинают быть немного более осторожными. Может быть, они даже молятся и предают себя Богу, когда садятся в автомобиль. Это хороший пример того, как мы проводим свою повседневную жизнь. Мы постепенно начинаем видеть, что мы сами можем прожить свою жизнь. Что вот эти все маленькие детали, которыми мы руководим, мы достаточно сильны, мы достаточно уверены в себе, что мы можем преодолеть их. Но опять же, хочу еще раз напомнить эту истину, что мы не сможем преодолевать серьезные кризисы, серьезное напряжение в нашей жизни, пока мы не научимся доверять и искать вот этой нищеты, нищенствовать пред Богом в нашей повседневной жизни. Смотрите, как печально заканчивается жизнь Асы. В 16 главе, 12 стих. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней части тела. В болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Печальный конец. Причина? Постепенный уход от этой нищенской жизни или искание вот этой нищеты перед Богом и доверия Ему. Второе предупреждение, которое мы находим здесь. Никогда не забывайте Божий испытывающий взгляд. Смотрите, что написано в этом тексте. Когда пророк приходит к Асе, обличая этого царя, он говорит ему следующего. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Заметьте, как здесь используется наше человеческое объяснение Бога, чтобы мы могли понять. «Очи Господа обозревают всю землю». Этот пристальный взгляд Бога, который пронизывает нас до глубины нашего сердца, который не только видит, который вовлечен в нашу жизнь. Знаете, вот это присутствие Божие или осознание присутствия Божия, оно поможет нам преодолевать наши кризисы или наши напряжения. Это очень важное правило. Во время искушения молитвенно обращайтесь к Богу, признавая Его присутствие. Это отправная точка победы. Когда вы в момент сложности, в момент искушения можете просто молитвенно осознать себя в присутствии Бога и начинать получать эту силу от Бога. В 32-м псалом написано: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Но в истории Асы мы можем найти еще и ободрение. Не только предупреждение мы находим здесь. Нам не столько нужно бояться, нам нужен страх, здоровый страх этого постепенного скольжения вниз. Но у нас есть и надежда. Бог дает нам уверенность, Он дает нам ободрение в этом отрывке. Вот в чем оно заключается. Бог ищет бессильных, чтобы дать им силы. Или наша победа заключается в нашей слабости. Это именно о чем мы говорим сейчас. То, что Бог ищет от нас того, чтобы мы признали свою слабость. Подумайте, когда Аса был сильнее всего? Когда он был слабее всего? И это нужно нам услышать сегодня. Это нужно всем нам услышать. То, что мы сильнее всего, когда мы ощущаем себя слабее всего, если мы ищем этой силы у Бога. Мы видим опять, когда он воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем». Итак, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Знаете, это парадокс. Когда мы говорим о том, что наша сила в бессилии, это парадокс. И парадокс, суть парадокса – это кажущееся противоречие. То есть, когда с первого взгляда кажется, что это противоречие, но когда мы глубже начинаем анализировать это, мы видим, что на самом деле это не является противоречием. Например, Иисус говорит: «Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Кажется противоречие, но на самом деле здесь идет речь о том, что если кто потеряет душу в одном смысле, он приобретет ее в другом смысле. И именно это здесь истинно содержится тоже, что мы становимся сильными в Боге, когда мы ощущаем свое бессилие. Мы должны использовать даже самые маленькие черты нашего характера и наши обстоятельства, то, что кто мы есть, характеристики наши, для того, чтобы искать эту силу у Бога или полагаться на Его силу. В Америке недавно сделали исследование того, что люди, которые высокого возраста, или не возраста, а роста, люди высокого роста, они получают значительно больше тех людей на работе, кто меньше ростом. То есть маленькие люди получают в общем, в среднем, меньше, чем те люди, которые высокого роста. Они даже сделали такую диаграмму, где за каждый инч, который вы выше среднего роста, у вас примерно в общей сложности будет $800 в год выше заработок, если за каждый инч. То есть, если вы на 5 инчей выше среднего роста, то вы будете 5 умножить на 800, получать столько денег больше, чем человек среднего роста. Но я не знаю, насколько точно это из исследования, но это всего лишь рост. У нас у всех есть достаточно много причин, по которым мы должны полагаться на Бога. Наши слабости, наши недостатки, наши сложности, с которыми мы встречаемся каждый день. 33-й псалом: «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Так Бог хочет, чтобы вы взывали. Взывают праведные. Взываете ли вы? Взываете ли вы постоянно? Не только когда у вас что-то сложное и огромное. Вы должны взывать тогда. Мы все должны взывать тогда. Но взываете ли вы постоянно к Богу, чтобы Он помогал вам? Заметьте, что нет ничего блаженнее, чем нищетствовать пред Богом. Еще раз повторю это. Нет ничего блаженнее, чем нищетствовать перед Богом. Смотрите, что пишет псалмопевец в 33-м псалме. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. И именно этому учит нас благодать. Именно этому учит нас жертва Христа. Когда мы приходим к кресту, мы видим этот факт, что наш грех сильно тяжел. Наша цена слишком велика. Мы не можем спасти себя. Мы в рабстве. И наша вина очень велика. И потому крест учит нас этой ясной истине, что пока мы не начнем испытывать чувство нищеты перед Богом, пока мы полностью не предадим себя этой благодати Божией и скажем: «Вот я, спаси меня», мы никогда не сможем обрести спасение. И еще мы никогда не сможем жить победоносной жизнью. Римлянам 8 глава. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Итак, благодать, спасительная благодать, которую мы ощущаем через жертву Христа, дает нам эту уверенность, что Бог не только заплатил за наш грех, не только спас нас от нашего греха, но Он дает нам силы. Он даст нам силы пройти в этой жизни, победоносной жизни, если мы ощущаем свое бессилие и ищем Его. Давайте помолимся. Господь, благодарны Тебе за то, что Ты очень ясно открываешь нам свою истину. Господь, мы рады тому, что Ты велик, у Тебя есть сила, Ты суверенен, Ты благ, Ты хочешь спасать, Ты ищешь спасать нищих, давать силу бессильным, Господь. Мы рады тому, что у нас есть этот Спаситель. Когда мы были бессильны, когда мы были ничтожны, грешны, не способны изменить себя, свою судьбу, Ты послал сильного, который пошел впереди и принял на себя великое поражение за нас. Благодарны Тебе за это, Господь. И мы хотим радоваться в этой жертве. Мы хотим молиться о всех этих крещаемых, всех них, чтобы Ты дал им силу иметь это бессилие и обретать свою силу в Тебе. Господь, надеемся на Тебя и радуемся тому, что Ты делаешь в нашей жизни. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!